Я сегодня хочу коснуться очень щепетильной, такой душевной темы, сложного вопроса. Я прошу вас открыть сердце свое и дать слово сейчас в тайне, в себе, в сердце. Дайте слово, что если слово, которое сегодня прозвучит, оно действительно будет от Духа Святого, и оно действительно коснется моего сердца, пробьет меня внутри, я даю слово, Господь, что я послушаюсь этого слова. Дайте себе это внутри себя, иначе если вы заранее знаете, что вы упрямо не собираетесь изменяться, лучше покиньте этот зал. Если вы приходите серьезно изменяться, серьезно, чтобы сила Божья преображала вашу жизнь, потом будьте порядочным учеником в Царстве Божьем, скажите: Господь, я изменюсь, если это действительно Твое Слово, если оно действительно меня найдет в таком состоянии, что я должен измениться, я изменюсь. Я хочу сегодня прочитать в основании один интересный стих. Мы будем говорить сегодня о принятии. Принятие друг друга. Принятие в славу Божию. Принятие. Вы скажите, какая-то интересная тема. Это очень важная тема. Мы здесь сидим, и вы знаете, мы очень многие чужие. Мы на самом деле чужие. Мы даже в домах, мы даже в семьях друг друга не подпускаем близко. Наша жизнь научила быть прекрасными формалистами. Улыбаться друг другу, пожимать руки друг другу, говорить торжественные речи на воскресных богослужениях. А Иисус смотрит в тело, в тело, Он смотрит в тело. Молимся ли мы друг за друга, любим ли мы друг друга, болеем ли мы болями друг друга, интересуемся ли мы на самом деле жизнью один другого. Ведь у нас у всех, учтите, один статус, один, не иммигранты, у нас один статус, христиане, мы христиане. Мы христиане, меня это просто сердит, выводит из себя, когда люди начинают делить, какие христиане, каким христианам вы относитесь. Мы дети Божьи, это самый высокий статус, который может быть на земле. Мы приняты в семью самого Бога. Большего, высшего статуса не существует. Слава Господу за это. Как принимать? Как со всеми разнообразиями принять человека? Как? Как, если даже у нас подростки растут, дети, и мы не можем иногда принять? Нас он начинает сердить. Он ведет себя не так, как хотелось бы. Как принять человека? Вы знаете, что самое страшное, откуда зарождается корень отверженности и депрессии, это отверженность. Это сознание того, что человек изменил ко мне свое отношение. Он изменил отношение. Мы больше не друзья. Мы можем быть соработниками, мы можем быть членами одной церкви, но мы не друзья. Вот это пугает. Вот здесь страх есть. Вот здесь закрадывается жуткое одиночество. Я никому не нужен, потому что у меня нет никаких преимуществ, никаких достоинств быть кем-то. Я чувствую, как болеет Божье сердце, когда мы так себя ведем. Вы скажете, слушайте, но есть масса причин, почему я этого человека терпеть не могу. Есть очень существенные причины, я его просто не переношу. Он сам заслужил такого отношения. Вы знаете, если причины есть, их можно устранять. Если человек любит, любовь способна покрывать грехи, любовь способна уступать, любовь способна не искать своего, любовь способна идти, строить отношения, любовь способна обнимать и плакать на плече друг друга, любовь способна. Значит, к какому выводу я прихожу, что наши разделения друг с другом рождены на почве нашего высокомерия. Мы особенные, мы special, мы отделили себя. Мы дружим только птицы по роду своему, знаете. Мы дружим только с богатыми, знатными, именитыми. Мы не хотим вытягивать низы, мы не хотим с простыми людьми. Что я от него имею? И вот и получается, что все в основном входит в корысть. Корыстные отношения. Не так хочет Бог. Совершенно не так. Я хочу просто показать вам, друзья, что самое приятное для человека – это быть принятым. Мы все разные, но мы должны объединиться в одном общем положении. Христиане – это самый высокий статус. Я быстро буду читать несколько текстов Писания. Перед этим хочу прочитать вам одну выдержку, взятую из газеты недавней. Мне она понравилась, она, мне кажется, очень подходит к сегодняшней нашей проповеди. Послушайте, да? «Вы верующий?» – спросил молодой христианин Николай у человека, сидевшего рядом в самолете. «Да», – ответил незнакомец спокойно, но настороженно. Николай судорожно сглотнул, хотя он был еще молодым верующим, уже знал, что нужно быть предельно предусмотрительным. А вы признаете непорочное зачатие Иисуса Христа? О, безусловно. А божественность Христа? Вне всякого сомнения. А как вы смотрите на крестную смерть Христа? Он умер за всех людей. Николай обрадовался. Кажется, рядом с ним сидел настоящий христианин. На всякий случай он продолжил проверку. А как вы понимаете состояние человека? Грешник, грешник, нуждающийся в благодати. А что такое благодать? А благодать – это то, что Бог дает человеку, когда он не в состоянии заслужить. А ваш взгляд на второе пришествие будет внезапным. А Библия – богодухновенная книга. А церковь – тело Христово. Николай начал приходить в возбуждение. Все совпадает. А, хорошо, а вы консервативный или либеральный? Соседу Николая тоже становилось все интереснее. Консервативный. А направление? Южно-консервативный диспенсационный тринитарный альянс великого поручения. И я оттуда же. А ответвление какое? А предтысячелетнее, поствеликоскорбное, клеточно-группное, нехаризматическое, бескосыночное, с еженедельным причастием из общей чаши. Глаза Николая увлажнились. У него оставался один единственный вопрос. А чаша у вас хрустальная или металлическая? Хрустальная, ответил незнакомец. Николай отпрянул назад. Еретик. Больше они не разговаривали. У нас нет ничего общего. Смешно, да? Смешно, да это смех сквозь слезы. Это о нас. Я хочу сегодня показать, друзья, что мы не можем одинаково все вместе понимать вещи. Мы не можем, мы разные, мы люди. Я верю, что Слово Божие прольет сегодня свет и устранит преграды, устранит препятствия. Мы умышленно отделяемся. Хотите верьте, хотите не верьте. Нет. Мы умышленно отделяемся, потому что мы не чувствуем себя особенными. Мы не чувствуем себя принятыми. И мы ищем ту группку, ту компанию, ту среду, ту доктрину, ту церковь, где мы будем чувствовать себя special. Особенными. Пусть нас мало, кстати, чем меньше нас, тем особенней мы есть, потому что мы редкие. В Красную книгу записывать можно. Вообще редкий тип. И вот люди, я уверен, выискивают умышленно очень много того, чтобы отделить себя. Потому что это отделение основано, слушайте, это самое важное, что я сейчас говорю. Мы говорим, что мы отделяемся, и этот человек Николай отделился, так называемый еретика, только как бы якобы на почве святости, чтобы не оскверниться, не иметь ничего общего с еретиком. И мы в основе того, что я его не принимаю, я этого служения не принимаю, я с этими людьми не приветствуюсь, в основе якобы, я второй раз повторяю, лежит освящение. Но церковь попала в обольщение, дьяволу удалось растерзать тело, разорвать на тысячи кусочков понятий, направлений, лишь бы были люди разобщенными. И молитва Иисуса Христа не имела силы, его первосвященническая молитва, чтобы люди были разобщены. И люди умышленно находят сегодня те причины, чтобы с тобой быть отдельным, разделенным. Но это разделение, я повторяю, не на почве святости, не на почве страха, что я осквернюсь от этого человека, а на почве самоправедности, на почве гордости, на почве того, что статус, самый высокий, самый ценный статус, не дает человеку должного чувства достоинства. 11 стих. Итак, помните, помните, помните особенно, те из вас, которые язычники, которых здесь 99.9, есть один у нас, может, еще кто-то есть, Анатолий, благословенный еврей. Вот. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, это было почти что ругательство. Это было, ругательством не назовешь, это не была нецензурная брань, но это было язвительное оскорбление язычника, необрезанный. Помните, как Давид сказал, этот необрезанный Голиаф, он будет поносить воинство Бога живого. То есть это считалось достоинством. Достоинством. Человек обрезан. Это о чем говорит? Это говорит, я в завете. Я в завете с Богом. Вы с кем в завете? Вы даже не обрезаны, а я обрезан. Это говорит о завете, о значении обрезания. Вы были необрезанными. Вы были в то время без Христа. Отчуждены, чужие, отчужденные, далекие. Вы были отчуждены от общества израильского. А при чем здесь израильское общество? Да при том, что это избранный народ. Это народ, избранный Богом. А вы... То есть мы, я не хочу на вас показывать, я первый грешник. Знаете, какой у меня в офисе, в кабинете висит плакат? Апостол Павел сказал, что... Как же там написано? Да. Там большими буквами написано «Я первый». Это звучит очень гордо, естественно, когда ты первый. Но апостол сказал, что из которых... Я первый. А перед этим говорит, что грешник. Напомни этот текст Писания. Как? Ну, изверг это слишком. Спасибо. Нет, там как по-другому? В Тимофея написано. Иисус Христос пришел спасти грешников, из которых я первый. Вот я большими буквами написал, я первый. Все люди заходят, так смущаются. А потом читают, грешник, первый грешник. Я самый настоящий, самый первый грешник. Так вот, Писание говорит, что мы были отчуждены от общества израильского, чужды завета в обетование, не имели надежды, были безбожники в мире. Другими словами, изгои. Вообще, отброски общества. Отброски общества. А теперь во Христе. В Новом Завете вот это выражение употребляется около 80 раз, сам лично считал. Во Христе. Вся жизнь меняется. Ты во Христе или ты вне Христа? Вся жизнь. Все 6 миллиардов людей меняются и делятся на две категории людей. Ты во Христе или ты вне Христа? Если ты во Христе, все меняется в твоей жизни. Статус меняется, понимаешь? Статус, гражданство меняется. Теперь же во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далекими, стали близкими кровью Иисуса. Близкими с кем? С Богом? Нет. Близкими с обществом Израилевым имеется в виду. Израильтяне, они всегда близки, у них всегда обетование, отцы, от них Христос, сущий на всем Бог, а вы нет. Теперь же, когда вы пришли во Христа, появился новый статус христианина. Теперь во Христе Иисусе вы стали близки крови Христов, ибо Он, то есть Христос, есть мир наш. О, мир. Мир не всем нравится. Потому что если мир заключать, надо быть вместе, надо принять человека. А если мы все вместе, у нас нет никаких особенностей. Нам нравится быть обществом Израилем. Нам нравится быть обрезанными, а вы не обрезанные. Нам это нравится. А здесь написано, что Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду. Так вот, преграда-то якобы казалась, что она на почве освящения, не смешиваться с язычниками. Правильно понимали евреи, и действительно Бог это установил. Но эта преграда была устранена, потому что и за первых, и за вторых умирал Христос. И за тех, которые были под законом, и за беззаконником умирал Христос. Он собрал все грехи на себя, подчинил себя закону и умер. Так вот, что интересно, что Он разрушил стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своей, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. Новый тип человека, новый, новый, самый высокий во Христе. Человек во Христе. Мир, все, наступает мир. Все другие классы не признаны, потому что они вне Христа. А если во Христе, неважно, какого ты цвета кожи, сколько тебе лет, какого ты пола, это совершенно не играет никакой роли. Во Христе мы новый тип человека. Вот почему первоапостольская церковь была удивительно единой. Удивительно. Смотрите дальше. И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на кресте. И пришедший благовествовал мир вам дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Галатам 3.27, сразу мы идем. Галатам 3.27, она дополнит наше размышление. Смотрите, что здесь написано. Все вы, во Христа крестившиеся, что дальше написано? Во Христа облеклись. Я верю Писанию буквально. Все вы, которые крестились во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника. Вы знаете, как это радикально звучало во времена апостола Павла? Вы знаете, куда Павел вообще дерзнул поднять перст? Нет иудея. Что ты заявляешь? Нет иудея? Эти понятия были увековечены, что есть еврейский народ и есть изгои. Павел говорит, что Иисус создал нового человека, новый тип человека. Он устранил вражду, он убил вражду. Или ты в нем, или ты вне его. Теперь иудея уже нет. Иудея уже нет. А вы знаете, что это многим невыгодно? Это очень многим невыгодно, чтобы не было иудеев. А вы знаете, что это очень многим невыгодно, чтобы не было баптистов? Знаете, что это очень многим невыгодно, чтобы не было пятидесятников, чтобы были просто христиане. Ох, как многим это невыгодно. И люди говорят, мы знаем, почему дом хлеба так сделали, чтобы к ним больше людей пришло. А почему вы так сделали? Чтобы к вам больше людей пришло. Потому что вы собираете по роду своему, и вы превозноситесь над другими. А дом хлеба, я имею дерзновение, при всем свете, при всей громкости, при всех камерах, которые останется навсегда сказать, а я не верю в деноминации. Не верю. Не верю. Я в них не верю. Я не верю в них. Я верю, что нет уже иудея, и нет уже язычника, и нет раба, и нет свободного. А почему они были? А потому что у господ были рабы, и рабы были верующими. Но господа знали, что они господа, а вы рабы. Это было очень выгодно. И выгодно было, чтобы был мужской пол и женский, учитывался, потому что это выгодно в смысле чувства достоинства, что я все-таки родился с некоторыми физическими отличиями. Я мужчина. А значит, я избран. А вы там где-то женщины. Это особенно на Востоке было остро. И Павел проблематику эту понимал, Павел поднимал это, сказал, если вы пришли во Христа, забудьте о том, что вы разделяете друг друга. Забудьте. Если Христос принял вас всех, рабов, евреев, язычников, мужчин, женщин, принял, цените этим статусом. Цените, вы дети Божьи, цените. Это самая высокая награда, цените этим. И не хвалитесь ничем другим. Оно не заслуживает уважения. Деяния апостолов. 10 глава. Мне так нравится об этом говорить. Мне так нравится утверждать то, что утверждает Священное Писание. 10 глава. Вы помните, здесь Петр, который был евреем, он молится на кровле в 6 часов утра. Молился, и он видит видение, или здесь употребляется слово «пришел в исступление», и он увидел такую интересную картину. С неба спускается полотно, за 4 конца привязанные. В этом полотне много всяких присмыкающихся, там, может быть, гады всякие. И ему голос с неба: «Петр, встань, заколи и ешь». Но Петр сказал, 14 стих, 10-14 я читаю Деяния апостолов, но Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. То есть твердые убеждения, твердые. Тогда в другой раз был голос к нему, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. Какое правило, какая формула. Ее надо написать на всех бампер-стикерах, в наших машинах наклеить. На всех церквях надо большие плакаты наклеить. Что Бог очистил, не почитай нечистым. Если человек пришел к крови Иисуса Христа, и он не из твоей деноминации, но он принял Иисуса Христа своим спасителем, его Бог принял свою славу, а я не принимаю. А я не принимаю. И меня за это хвалят, что я не принимаю его. Потому что я держусь в истине. Тогда как другие уже соблазнились, уже принимают. Смотрите, друзья. Петр идет с этими людьми в Кесарию, приходит в Кесарию, входит в дом, 26 стих, 25 стих. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, падши к ногам его. Петр же поднял его, говоря, встань, я тоже человек. И беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся и сказал им, вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Но мне Бог открыл, чтобы я не считал ни одного человека скверным или нечистым. Петр пережил откровение, о котором я молюсь, чтобы мы пережили сегодня. Ни одного человека Бог не открыл, чтобы я не почитал нечистым. И вы знаете, когда ты смотришь на жизнь Петра, на жизнь апостола Павла, на жизнь Иисуса Христа, ты не видишь в них высокомерия, что они люди номер один, а все остальные номер два, второклассные. Вы видите вообще Иисуса образ, чтобы он вошел грешником куда-то поужинать, там, скажем, пригласил его Закхей, и он вошел в дом к грешному человеку. Вы видите Иисуса, когда он заходит так, знаете, как праведник, а все остальные шугаются, сидят тихонько, потому что они грешники. Почему же мы сегодня высокомерно смотрим на грешников? И не говорите мне, что мы не смотрим высокомерно. Мы смотрим высокомерно, потому что мы люди номер один, а они люди номер два. Что интересно, Иисус никогда не одобрял их поведение, но Он всегда их принимал. Человек это чувствует, когда ты смотришь ему в глаза, когда ты протягиваешь ему руку поздороваться. Человек это видит вообще. Ты его принимаешь или ты его не принимаешь? Естественно, ты найдешь тысячу причин его не принимать внутренне. Но Иисус грешников принимал. И Петр говорит, я понял, ни одного человека не буду считать скверным или нечистым. 34 стих. Петр отверз уста и сказал, истинно познаю. Слово познаю – это знание на опыте. То есть истинно пережил, истинно испытал на собственной шкуре, что Бог нелицеприятен. Нам бы пережить такое. Мне бы пережить такое. Мне бы пережить, брат дорогой, сестра дорогая, мне бы пережить такое, что Бог нелицеприятен. Пережить на себе. А знаете, как это происходит? А Бог тебя опустит. Опустит, а такого простого человека поднимет. И тогда ты переживешь то, что я пережил. Когда попал в дом к одной бабушке, которой было 76 лет, и которая свидетельствовала, как Бог ее исцелил, и она прозрела в 12-летнем возрасте в православном храме, молясь к Деве Марии. И видела во сне видение. И Дева Мария, Матерь Божья, дала ей совет, как это сделать. И она послушалась, пошла, помолилась Господу, и сделала, и прозрела в 12-летнем возрасте. И у меня вот здесь коллапс был. Все ломалось. Я думаю, Боже мой. Я пришел наставлять ее на путь праведный, но я начал познавать, что Бог нелицеприятен. Бог нелицеприятен. Эта девочка с мамой своей были набожными людьми, они ходили в православный храм, они больше ничего не знали, и я увидел, Бог нелицеприятен. Я стал прославлять Бога в той маленькой квартире, в этой старой женщине. Бог нелицеприятен. И шаг за шагом Бог начал мне показывать таких wild харизматов, которые тоже были приняты в церковь Иисуса Христа, и которые переживали на себе славу Божию, исцеление, сверхъестественные чудеса, потому что они другого не видели и не знали. И Бог им проявлялся. Я начал понимать, что Бог нелицеприятен. То, что мы переживали, то, что я переживал, ни в какое сравнение не идет с тем, что пережил Петр. Язычник, это вековая установка была. Никогда я не ел ничего нечистого. Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться с иноплеменником. Тем более кушать с ним. А он сел и кушал с ними. Но во всяком народе, боящийся его и поступающий по правде, приятен ему. Слава тебе, Господь. 44 стих. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой, о, это уже Божье вмешательство, на глазах у Петра. Кстати, с Петром было 6 других людей. Вы знали это? С Петром были 6 человек, которые пришли с ним из дома кожевника. 6 человек были. И Петр продолжает эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших Слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились. Но изумились они не от того, что Дух Святой сошел, а изумились от того, на кого сошел Дух Святой. Они изумились, что дар Святого Духа излился на язычников. Ибо слышали их говорящими языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, уравнение. Вообще, когда Бог излил свою славу на эту группу людей, это говорило о том, что Бог их принял. Вы приняты. И Петр говорит, они, как и мы. На нас сошел Дух Святой? Сошел. Они, как и мы, смотрите. Бог их принял, смотрите. Почему мы можем теперь сеять разделение? На основании какого факта? И велел им креститься во имя Иисуса Христа, а потом они просили его пробыть у него несколько дней. 11 глава начинается следующими словами. Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что язычники приняли Слово Божие, и когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря, ты ходил к людям, необрезанным и ел с ними. Послушайте, эти, которые упрекали его, они были христианами. Но они были особыми христианами. Это был, как это называется, special order, не знаю, элита, да? Они были не просто христианами, они были обрезанными христианами. И Он им доказывает, что Бог их принял в семью. Они обрезаны? Ну, все. Здесь дальше мы читаем, что Петр начинает им рассказывать. Петр начинает их убеждать. 15 стих. Он говорит, когда я начал говорить, вы понимаете, что на них сошел Дух Святой, как и на нас вначале. Таким образом, Петр здесь, я не буду больше читать, показывает, что слава Христа объединила нас. И вот это разделение потеряло силу. Но остались люди, и мы особенно знаем трагедию, которая произошла в Галатийской церкви, когда обрезанные христиане пришли в Галатию и стали шатать то, что насадил апостол Павел, и чему он учил, они стали говорить, вам надо обрезываться. Вам надо обрезываться. Вы что? И Павел говорит, вы хотите похвалиться в чужой плоти. Вы хотите просто себе кредиты заработать. Вы особенные, а все остальные. И вот здесь началась дилемма, которую Павел всю свою жизнь, на мой взгляд, воевал. Воевал и доказывал, что самый высокий статус – это не обрезание, которое на теле. Он с этим воевал постоянно. Он говорит, это воспитано вашей гордостью. Это происходит от того, что вы хотите хвалиться. Почему вы требуете соблюдать то или другое? А я не желаю хвалиться ничем, кроме креста Господня. на котором для меня мир распят, и я для мира. Я ничем не желаю хвалиться, ничем. Это самое высокое звание, дитё Божье, дитё Божье, дитё Божье. И он просто отгонял этих людей с особенностями, с отделениями, с группками вот этими, понимаете. Он их отгонял. И он прославлял Христа. Он Христа прославлял, понимаете, он всегда Христа прославлял. Если ты во Христе, ты мой брат, я твой брат, мы одна семья, у нас одно будущее, у нас один отец. А люди приходили специально, чтобы похвалиться в чужой плоти. Итак, теперь быстро хочу показать вам Луку, 15 глава, начинается интересными словами. Мы говорим, что я не могу все равно с этим братом общаться. Ну, потому что он странный, потому что он левый, потому что я могу оскверниться от него, потому что, ну, он еще не возрожденный христианин. Вообще, братья и сестры, посмотрите на 15 главу. Непредвзято. Посмотрите на 15 главу. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. У них был очень веский аргумент. И вы знаете, вроде бы то, что фарисеи и книжники не общались с грешниками, было вызвано причиной освящения. Они это подмечали. Он зашел в дом грешному человеку. Если бы он был пророк, он бы знал, какая женщина к нему прикасается, ибо она великая грешница. Что же, что это? Что там в основе лежит? Что Закхей быстро слез с дерева и побежал в свой дом? Почему? Потому что он знал, что эта вся толпа, которая сопровождала Иисуса, плевали на это дерево и говорили, негодяй, сборщик налогов, продался римлянам. Здесь Иисус посмотрел на него и говорит, Закхей, я хочу быть у тебя в доме. Все, сердце упало, все внутри растаяло. Он хочет быть у меня в доме. Одобрял ли Иисус то, что делал Закхей? Никогда. Он это прямо говорил. Кого ты обидел, воздай 4 раза. Верни награбленное. Он даже не просил его полимения раздать. Он просто принял этого человека. Сам человек не был отвержен. Женщина, которая была великой грешницей, она знала отношение к ней. Она естественно знала. Вы знаете, сколько надо мужества было этой женщине войти в дом, где, кстати, были собраны в основном мужчины. Она естественно знала. Вы что? Если вы знаете в городе или на улице где-то живет беспорядочная женщина, да еще если за нее слухи ходят. Она, естественно, знала. Но она знала другое. Я вас уверяю поверить в это. Она знала, что есть один особенный мужчина, вообще особенный, который никогда ее не опустил. Никогда. Даже глазами своими, глядя на нее, если когда-то он на нее глядел. Он не смотрел похотливо, как мужчина. Он любил глубоко-глубоко в ней ее душу. И он ее не осуждал. Ее не осуждал. Он осудил грех во плоти, говорит Библия, но ее он не осуждал. Он сказал той другой женщине, которую хотели побить камнями, я не осуждаю тебя. Я не пришел судить. Я пришел спасти. Потому грешники, мытари бежали к нему, потому что он их принимал. Грешнику принимал, да, грешнику. Угу. Дальше еще более удивительно. Но он сказал им следующую притчу, фарисеям. Кто из вас, имея 100 овец, можете дальше не читать. Вы понимаете, как он смотрит на мир? Иисус смотрит на мир, с позиции, что он его уже имеет. Нет, братья и сестры, вы думаете, что он сказал? Он же вкладывал смысл в эти притчи. Имея 100 овец, имеется в виду, и тех людей, которые ушли и потерялись. В нашем представлении эти люди больше не существуют, или они никогда не существовали, а в его представлении не так. Потому он на грешника так и не смотрит. Он на него смотрит, как на его собственного человека, как на его собственную овцу. Он и смотрел на этого Закхея глазами веры, как на своего собственного, просто он ушел из Божьей любви. Кто из вас? Вообще, где логика, он говорит? А, вот где логика. А вы никогда и не имели этих людей в виду. Вы никогда их и не имели в виду. Вы даже друг друга не имеете в виду. Как один человек мне сказал, я тебе прямо скажу, если ты будешь в раю, я там быть не хочу. Потому что с такими понятиями я с тобой быть нигде не хочу. Навредил типа мне, да? Кто из вас, имея 100 овец? Иисус, ты чудесен, ты просто такой чудесный. Я поклоняюсь тебе, Иисус. Кто из вас, имея 100 овец, потеряв одну из них, оставит? Не оставит и не пойдет, и не найдет ее, и не спасет. И дальше он говорит, и нашед ее, возьмет на плечи свои с радостью. И пришедший в дом, созовет друзей. Вот отношение Бога к грешнику. Он его никогда не исключал. Грешник ушел просто, блудный сын ушел, но отец его никогда не исключал. Он ничего не может сделать, он все равно его сын. Что я могу сделать, кроме боли, кроме того, что я буду выглядывать в окно день и ночь? Я возьму его на плечи, с радостью вернусь домой, созову друзей и соседей, скажу, порадуйтесь со мной. Я нашел мою потерянную овечку. Она моя, просто она потерялась. Но я ее нашел. Аллилуйя. Thank you, Jesus. It's so beautiful. Иисус этим показывает. Знаете, почему ко мне липли эти грязные женщины, эти сборщики налогов? Потому что я их никогда не отвергал. Я их всегда принимал. Знаете, почему они каялись? Потому что я их не упрекал. Я их никогда не упрекал. Я их любил. Я им служил. Я им помогал. И они ко мне шли. И другого пути он не признает. Иаков, 4 глава, 11 стих. Не злословьте друг друга. Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата, тот злословит закон и судит закон. В вашей Библии может быть написано «того злословит закон». Это неправильная версия. Я проверял, в некоторых Библиях есть написано «того злословит закон». Опечатка. Тот злословит закон. Человек, который судит брата, такой человек судит закон. Человек, который злословит брата, этот человек злословит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. А что же это меняет? Что это происходит на самом деле? Когда я вижу человека и сужу его, осуждаю его, я осуждаю тебя, даже если я это не говорю, внутри себя имею, терпеть не могу, не переношу это. Что я делаю? Я имею право, как законопослушный христианин или гражданин, я имею право только всего-навсего исполнять закон и отвечать за исполнение этого закона. Все. Других прав у меня нет. Я не судья. И тем более я не законодатель, не человек, который утверждает законы. Вы понимаете, что делает человек? Ну, представьте себе. На улице кто-то, обычный гражданин Соединенных Штатов, взял бы просто из-за того, что кто-то спилил дерево в Калифорнии, подошел, достал ган, завалил. К нему пришли, говорят, ты что наделал? Я вообще думаю, что справедливый сделать бы такой закон, чтобы убивать всех, кто срезает деревья в Калифорнии. У нас и так мало деревьев. Вы знаете, что делает человек, который имеет право только на соблюдение закона, только на соблюдение закона и отвечать перед законом за себя лично, что он делал, живя в теле, худое или доброе? Он переходит в категорию судьи. Не только судьи, законодателя. В меру своих узких и очень узких понятий он начинает выдумывать собственные законы. И в соответствии с этими надуманными, собственными, глупыми, нелепыми законами, он начинает судить человека. Вот это экзактно то, о чем написал Иаков. Потому он говорит, есть один единственный законодатель. Он утвердил эти законы, и он один единственный судья. И мы все перед ним будем стоять и отвечать. А ты кто, судящий другого? Кто ты? Английская Библия говорит, who are you? Вообще, кто ты такой? Судить другого человека в меру своих убеждений. Тебя никто не уполномачивал на эту роль. Потому здесь речь идет конкретно, братья и сестры, что мы не имеем права судить. А знаете, почему мы еще по одной очень-очень веской причине не имеем права никого судить? Но мы настолько, извините меня, тысячу раз обнаглели, что мы даже дерзаем судить о том, искренно ли он поднимает руку или нет. Он не, вот он искренно, а она не искренно поднимает руку и прославляет Бога. Вот этот брат, я вот вижу, что он искренно. What are you talking about? Мы в такие дебри зашли, что мы вообще не знаем, что мы говорим. Писание говорит, что никто не знает того, что в духе человека. Никто. Вы что, хотите с Писанием спорить? Никто, за исключением двоих. Кроме самого человека и Бога. Никто не знает, что в человеке. Ты не знаешь. Может быть, эта девушка, она вчера упала, а сегодня поднялась. Может быть, она всю ночь молилась. Может быть, Бог ее обновил. Может быть, то, что с ней случилось 3 года назад, уже в помине нет. Может быть, она уже избранный Богом сосуд, как апостол Павел, который вчера убивал Стефана и одобрял его убиение, а сегодня Бог его избрал. А ты все еще по старым меркам судишь и говоришь неискренно. Я знаю, что было 2 года назад с ним. Писание говорит, ты не имеешь права судить, ты не знаешь, что в человеке. Тебя никто не уполномочил это делать. Мало этого. Этого мало. Апостол Павел говорит, хотя я... А, да, не так. Апостол Павел говорит, для меня очень мало значит, как судят обо мне другие люди или как судите вы. Для меня это холодный ветер. Он дальше говорит, я и сам, вот это вообще дерзает человек. Прийти на суд Божий. Дерзновение такое имеет. Он говорит, я и сам о себе не сужу никак. Потому что он признает, что Бог знает больше о нем, чем он сам о себе знает. Я и сам о себе не сужу никак, судья же мне Господь. Об этом же пишет апостол Иоанн, когда он говорит, помогите, апостол Иоанн сказал, что мы имеем дерзновение к Богу. Почему? Если совесть наша, вот. Если совесть наша не осуждает нас, мы имеем дерзновение к Богу. Но он дальше говорит, знаете что? Он говорит, что Бог больше сердца нашего и знает все. То есть совесть вроде бы не осуждает, но Бог больше сердца нашего и может что-то найти во мне, несмотря на то, что меня вроде бы якобы совесть не осуждает. Настолько праведники были чистыми и святыми, что не только одному Богу разрешали судить о них самих и никогда не судили других. Братья и сестры, мы не можем судить о других. Мы не можем. А это преграда, это стоящая посреди преграда. Мы нарушители закона. Мы нарушители закона, когда мы судим о людях. It's not my business. It's not my business. Я буду отвечать перед Богом. Я молюсь о том, что мои колени не дрожали, потому что я буду перед Ним серьезно стоять. И я боюсь этого. Почему я лезу в жизнь другого человека? Кто дал мне такое право? Я призываю конкретно покаяться, если вы когда-либо на уровне ума или подсознания судили кого-либо, Библия категорически запрещает это делать. Мы не способны это делать. Нас не уполномачивали это делать. А дьявол специально это подтасовывает, чтобы положить преграду между нами, чтобы мы не принимали ближнего, чтобы на основании собственных предубеждений мы отделили себя от ближнего, не общались с ближним. Церковь Христова истинная, она сблизится, она примет в объятия, она примет, она расцелует друг друга, она обнимет друг друга, она будет единой. И мы будем об этом молиться сейчас, конкретно и определенно, еще две коротких мысли. Следующая мысль. Конфликты в основном возникают в области мнений, а не заповедей. По общим заповедям, которые Господь оставил, у нас нет разногласий. Но вот где начинается беда, когда мы опять же суем свой нос и собственные мнения ставим так высоко, чтобы не приветствовать ближнего, не приветствовать брата. В Римлянам 14 главе, очень быстро читаем. Немощного в вере, с первого стиха, Римлянам 14 глава, хотите открыть, хотите следить, это есть в вашем бюллетене. Глава 14. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест. А кто не ест, не осуждай того, кто ест. Дальше, ключевая фраза. Потому что Бог принял его. Представляете, до чего мы дожились? Павел говорит, ты его не принимаешь. Ты ему руки не даешь. Ты его не приветствуешь. А Бог его принял. Бог разделил с ним славу свою. И вообще, он чужой раб, не твой. Он же не твой раб, что ты навязываешь ему свою волю. Так, я запрещаю тебе есть курицу, потому что я вегетарианец. Здесь написано, кто ты, осуждающий чужого раба? Ты чужой раб, ты просто через забор выглядываешь, видишь, там что-то делают, и ты начинаешь совать свой нос вообще не в свои дела. Пред своим господином стоит он или падает, и будет восставлен, потому что Бог силен восстановить его. И это всего лишь мнение, и мы столько беды наделали, возвели наше мнение в ранге заповеди. И мы построили свои деноминации, свои царства, свои вавилонские башни, которые Богу не угодны. Я молюсь, чтобы Он их разрушил до основания, развалил все человеческое. И если в моем сердце есть человеческое, пусть развалит в моем сердце. Пусть развалит все в моей жизни, если оно человеческое. Because I hate this. Потому что Бог принимает людей. Бог говорит, я не стыжусь называть их братьями. Почему ты стыдишься сказать, что он твой брат? Мы все принадлежим Господу. И мы должны любить братьев наших. Любовь в том, написал апостол Иоанн, любовь в чем-то состоит. Любовь в том, что не мы его полюбили, но он возлюбил нас, когда мы были грешниками. Хотите понять любовь? Хотите понять любовь? Любит не за что-то. Любят. Это односторонняя жертва. Мы были грешниками, ему от нас никакого толку не было. Это односторонняя жертва была, отдал себе все. И последнее. Евангелие или послание к Филимону, буквально несколько минут перед молитвой. Вы знаете эту историю, что Филимон это был состоятельный, богатый человек. Он был прямо сказать, рабовладельцем. У него были рабы. У него был раб Анисим, который убежал, сбежал от него. Естественно, таких рабов в основном казнили. в лучшем случае, очень хорошо выпарит. Потому что это бунтарь, и он порождал во дворе такое настроение, что можно сбежать. Потому в основном, если почитать историю, таких людей, если ловили, их казнили. И знаете, история повествует, что Павел, апостол, будучи в тюрьме, встретился с этим Онисимом, рабом Филимона. И этот Онисим уверовал от слова апостола Павла. Когда они разговорились, оказалось, что Павел знает и Филимона. И Филимон тоже в свое время уверовал. И Онисим признается Павлу, что, мол, я сбежал. Мне теперь страшно возвращаться к господину. Я-то уже новый человек, я уже никогда ничего подобного не сделаю. И Павел пишет письмо Филимону и посылает Онисима вместе с этим письмом. Есть версии такие. И Онисим приходит. Естественно, это большой шок, удивление. Сам пришел, сдался, вручает письмо. Это было очень короткое письмо. Но в нем было ли несколько шокирующих заявлений. При всем настроении Филимона взяться за справедливость в отношении Онисима, он упирается в несколько ключевых фраз. 16 стих. «Прими его не как уже раба, но выше раба, как брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе и по плоти, и в Господе. Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его, как меня». Вы представляете, это вся огромная буря чувств, абсолютно справедливых, в сердце Филимона моментально улегается. Павел встает между ними и говорит: если ты будешь его бить, ты будешь бить меня. Прими его, как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моей рукою, я заплачу. И знаете, что я понял? Что Иисус хочет, чтобы мы друг друга рассматривали через Иисуса. Братья мои драгоценные, сестры мои драгоценные, чтобы мы друг друга рассматривали не вот так в упор, оперируя фактами, которые мы имеем один против другого, но исключительно через Иисуса. Потому что мы все прошли через Иисуса. Мы все одинаково уравнялись перед крестом, как грешники. Все. И мы все одинаково прославлены, как праведники, через Иисуса Христа одинаково. И я принимаю тебя в славу Божию.